Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Игорь Артемов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня мы договорились обсудить тему местного самоуправления. Дело в том, что местным самоуправлением, так или иначе, своей деятельности касался и Александр Краснов, и Игорь Артемов. Они были депутатами на соответствующих уровнях и занимались просто непосредственно этими вопросами. Эта тема тем интереснее, что у нас сейчас в стране практически местное самоуправление, ну, если не ликвидировано, то зажато очень сильно, а в столичных городах, в Москве и Санкт-Петербурге, можно считать, что его вообще не существует. То есть теоретически оно есть, но практически оно ведает ничем. Это особенность федерального законодательства, которое так распределило полномочия в местном самоуправлении, что дозволило городу Москве и Санкт-Петербургу распоряжаться ими самостоятельно. И как бы случайно, это все как раз пришлось на времена Лужкова, у которого совершенно не было никакого желания развивать местное самоуправление, особенно после того, как председателем Пресненской управы района, и тогда это был еще избранный орган, стал Александр Краснов. Но то же самое, разумеется, происходило в регионах, и поэтому то, что происходит сейчас с местным самоуправлением, насколько это вообще нужно и важно, и так сказать, что надо в этом отношении делать, вот об этом мы хотели сегодня поговорить. Ну, давайте передадим слово для начала Игорю Артемову, потому что у него тоже большой депутатский опыт в Владимирской области. Что, какие соображения у него по этому поводу?
Здравствуйте. И, наверное, мне бы хотелось вначале поговорить об общем принципе, чтобы слушатели не подумали, что это скучная тема, что это какая-то бюрократическая тема, где будут рассматриваться разные такие не яркие вопросы, не событийные. Эта тема действительно фундаментальная, и я постараюсь очень коротко объяснить, почему она важна для каждого человека, для тех, что сейчас живут в России, для тех, что будут жить в России. Местное самоуправление, по сути, определяет, как живут люди на небольших территориях. В домах, подъездах, в небольших районах, микрорайонах, в городах, селах, в районах больших городов. Местное самоуправление определяет, кто решает повседневные вопросы, начинающиеся от ремонта подъездов, уборки мусора и кончающие взаимоотношением с местными властями и с местным отделением милиции, в случае, если это необходимо. Вот, потому что я как-то никак не перейду на слово «полиция» и, наверное, буду так всегда. Ну, все эти переименования как-то очень сложно воспринимаю.
Я вот на этот счет скажу потом пару слов. На самом деле, это переименование, на мой взгляд, очень актуальное, но это не относится к теме.
Да. Вот. И что такое местное самоуправление? То есть местное самоуправление, если говорить с точки зрения управленца, оно говорит о том, кто распоряжается деньгами, которые поступают в местный бюджет в виде налогов и разного рода других поступлений. Классическая схема, которая позволила довольно сильно развить демократический процесс в некоторых государствах в США, в Канаде и в Западной Европе, заключается в том, что значительная часть налогов, которые собираются на территории какой-то, они остаются на данной территории. И меньшая фиксированная часть этих налогов уходит вверх на уровень субъекта, допустим, области или штата, или земли, и еще дальше на уровень государства. Это первый принцип. Второй принцип, что данные налоги по большей части прозрачные. Как правило, непрозрачные, конечно, федеральные налоги, которые идут на содержание министерств, армии, общегосударственных программ. Эти налоги, конечно, непрозрачны для граждан в маленьком городе. Но налоги, идущие на ремонт дорог, строительство детских площадок, больницу, школу, они максимально прозрачны. Более того, система местного самоуправления в США и Канаде предполагает, что у каждых сколько-нибудь заметных муниципальных учреждений, таких как школа или больница, есть общественный совет, который даже в чем-то корректирует то, что решает местная власть. Куда идут местные налоги. В пределах своей компетенции он может немножечко эти налоги перекидывать. Если он знает, скажем, общую сумму, которая выделена на содержание школы, он может ее немножко перебрасывать внутри. Вот это исключительно важно, потому что человек, который платит налоги, он четко понимает, что значительная часть его налогов ушла на поддержание жизни того места, где он живет. или на содержание той школы, где учатся его дети, или на содержание той больницы, где, может быть, будет когда-то лечиться он или его знакомый. И это психологически очень важно. Это дает человеку, во-первых, чувство какого-то понимания, куда идут его деньги, что их не какой-то абстрактный федеральный чиновник загнал в какое-нибудь Сколково или в какой-нибудь жульнический проект, которым Российская Федерация просто полна неимоверно. Вот сейчас поступает информация о том, что олимпийские объекты, которые строит Россия в Сочи, они в 3-5 раз дороже, чем аналогичные олимпийские объекты, которые строились в Китае, там, в Афинах, в Греции и в других странах, которые сравнительно недавно проводили Олимпиады.
Игорь, я хотел бы две цифры добавить. Вот,
это же наши деньги. Деньги налогоплательщиков. Это как раз вот.
Игорь, у меня две цифры по ходу повествования твоего. Конечно. Первая цифра конкретная. Вот ты сказал, что большее количество денег идет на местный уровень, чем на федеральный. Я могу назвать цифру. До 70%. До 70% налоговой нагрузки распределяется на уровне местного самоуправления. И 30% уходит в земли или штаты, или какие-то другие субъекты федерации, они по-разному называются.
Я с вами совершенно согласен.
И вторая цифра. Пример, который я часто привожу. В Швеции население 7,5 миллионов жителей. В два раза меньше, чем в Москве. Ну, или так и в полтора, по крайней мере.
Почти.
И Швеция управляется системой местных коммун, местного самоуправления, и количество бюджетов самых различных уровней, начиная от города, заканчивая коммунной, 20 тысяч бюджетов только в одной Швеции, вместо одного московского, я как вот пример. Просто чтобы люди понимали, в какой бездне дикости, по современным понятиям, мы находимся. Извини, Игорь, я просто перебил тебя.
Нет, это очень важное дополнение, потому что я могу проиллюстрировать, что, допустим, на севере Соединенных Штатов, в Бостоне и в некоторых других городах, там по их понятиям, упадочных территориях, там до 80% налогов они оставляют на местах, чтобы как-то поддерживать эти территории, где сейчас уже нету большой промышленности, которая была после Второй мировой войны. То есть они сознательно идут на уменьшение доли государственного бюджета.
Ну, в крайнем случае, в виде Аляски вообще они на дотации находятся.
Да. И есть дотационные территории. Ну, дотации, они тоже, как бы, мировая практика. Но я просто хотел сказать именно о том, что государство не стремится всех ограбить любой ценой, как это, к сожалению, происходит в нашей России. Где государство стремится всех ограбить любой ценой. Какая задача государства? Не только примитивная. Взять под себя все деньги и их распределять. Это задача контроля над процессами. Приведу один очень простой пример. Когда я был депутатом во Владимирской области, несколько субъектов федерации, город Покров, город Лакинск, город Ковров, город Суздаль, они создали что-то типа ассоциации и отстаивали, как бы, свои права на сохранение, существенной части тех налогов, которые они собирают на своих территориях. То есть даже мы вносили поправки в федеральный бюджет. При этом аргументация была такая: когда у нас есть стимул, да, что мы имеем четкий процент от того, что собрали. Скажем, если мы собрали 100 миллионов и оставили у себя на своей территории 50, а вот мы собрали 120, и мы уже 60 оставили на своей территории, то у нас есть стимул активно развивать собственную налоговую базу. То есть добиваться того, чтобы у нас больше денег собиралось на территории, тем самым вырастает наша доля. Мы, как бы, пытались убедить областной центр в том, что это ему тоже выгодно.
Более того, я скажу парадоксальную вещь. Некоторое местное самоуправление не только эффективнее собирает налоги, что понятно из того, что говоришь, но даже для удовольствия, это смешно сказать, для удовольствия местных жителей, из согласия местных жителей, вводят новые налоги, местные налоги. Если жители согласны, что чем-либо обложить какую-то вид деятельности, какую-то систему каким-то налогом, и этот налог направить куда-то на что-то полезное. И многих жителей это устраивает. И местные власти имеют право вводить местные налоги, которые нигде по соседству нет.
Но это же совершенно естественно, что на маленькой территории, когда местные жители понимают, на что пойдут эти деньги, и они все-таки, люди в основе своей, не дураки, и когда касается их непосредственных каждодневных интересов, они все очень хорошо понимают, они легко согласятся на ограничения, если они видят с этого какую-то выгоду и какую-то пользу. Это понятно. Но самое главное, что в этих условиях люди начинают чувствовать себя гражданами и личностями. Они участвуют в процессе управления государством на уровне своего самоуправления.
Ну, вот это является самой страшной вещью для питерской банды. Если люди будут чувствовать граждан.
Да, это совершенно страшное явление для власти. Потому что, когда я проводил частные беседы там, с окружением владимирского губернатора и с чиновниками федеральными в Москве и с депутатами Государственной Думы тогда, особенно там с разными вот, председателями комитетов Государственной Думы, я сталкивался с прямым указанием на то, что вы что-то слишком много хотите себе взять свободы. А как тогда? Тогда вы будете слишком самостоятельны, вы не будете склонны там идти на поклон губернатору, вы не будете подчиняться вышестоящим распоряжениям, в общем, вы станете слишком свободными, а этого допустить нельзя. Это, по сути, была единственная аргументация. Никакой другой аргументации не было. Никто не говорил, что это вот неправильно, не надо, это как-то ухудшает ситуацию в государстве. Вот, наверное, это главное. То есть у нас в стране был период, когда происходила борьба вот на грани, может быть, конец прошлого века, начало этого, несколько лет туда-сюда, происходила борьба, которая, когда многие территории в России, почувствовав, чуть-чуть почувствовав вкус самостоятельности, сказали, давайте мы и дальше будем самостоятельными, мы будем строго фиксированную сумму платить государству. Некоторые территории говорили, хорошо, мы даже готовы по договорным отношениям давать субвенции внутри субъекта федерации. Мы соседнему району, у которого меньше налоговой базы, мы ему будем давать какую-то субвенцию прямую на конкретные вещи. Допустим, на дороги, которые связывают наш район с соседним районом. Я эту схему предлагал. Мы будем ему там финансировать там детский дом в соседнем районе, потому что ну, у них явно вот сейчас средств меньше. Мы часть своих денег, своих, из нашей доли отдадим туда. Но только разрешите нам иметь эту четкую свою долю. Собственно, чего просили? Только одного. Определите четкий процент, который мы имеем с собранных на нашей территории налогов. И все, и больше ничего. Больше ничего не надо.
В итоге произошла и вторая вещь, связанная с таким понятием, как федерализация. Потому что те деньги, которые сначала отобрали федералы у областных руководителей, потом областные руководители продолжили эту же тематику и отобрали у местного самоуправления. И получилось, что у нас ни федерации нету, у нас кроме 8 регионов, все остальные дотационные в стране. И местное самоуправление придушено, находится на позиции просящего. Поэтому это единая позиция для создания унитарного фактически государства, не обладающего федеративным признаком, и без местного самоуправления, которое, кстати, по Европейской конвенции о местном самоуправлении является таким же правом человека, право на местное самоуправление, как право на свободу собраний, там, митингов, политических партий и прочего. То есть это вещь, которую в Европе признают как естественное право человека, которое защищается международными конвенциями. У нас, тем не менее, все это плохо. Опять же, цифру. В Москве те налоги, которые собираются на одного человека, это, условно говоря, 30 тысяч рублей, из которых 70 рублей из 30 тысяч, 70 рублей, уходят на местное самоуправление. Остальные уходят все в московский бюджет. Чтобы просто понимать уровень, чем занимаются наши несчастные муниципалитеты, на которые без слез не глянешь, и какие деньги гуляют в московском правительстве, которые лопаются от избытка денег. Игорь, я прошу прощения, опять перебил тебя.
Нет, это все очень важно, поэтому как бы кому это адресовано? Ну, во-первых, каждый человек, он все-таки живет на какой-то территории, и если когда-то в жизни ему придется сталкиваться с понятиями местного самоуправления, он должен понимать, за что он борется, как бы, в какую борьбу он включается. Второе, все-таки ну, у нас общество развивается, и я очень надеюсь, что мы пойдем вперед, а не назад. Как бы господин Путин нас активно ведет назад, вот, в тоталитарную систему, где все послушны там, господину Наполеону из пародии Оруэлла 1984. Вот помните, такая была история, которая, к сожалению,
я у тебя только поправил. Все-таки Наполеон был великий политический деятель.
У Оруэлла Наполеон это был хряк. Это был огромный Боров. которого звали Наполеон, это своего рода ирония такая. Ну, может быть, потому что Оруэлл англичанин, он боялся Наполеона, поэтому...
С точки зрения литературных аналогий, для Путина подходит больше роль Дон Рэбе из произведения Стругацких «Трудно быть богом».
Я только еще поправлю, это не 84-й год, а «Скотный двор». Ну ладно, это детали.
Вот. Ну вот, так что местное самоуправление, как бы, но единственная как бы загвоздка, существенная загвоздка, которая при решении этого вопроса возникает, что местное самоуправление на местах невозможно как бы волей самих жителей. На сегодняшний день вначале должна быть государственная концепция.
Должен быть поменен закон, конечно.
Да, то есть вначале нужно понимать, поменять закон во всем государстве. То есть, понимаете, вот какая тут хитрая завязка. Потому что если бы этот закон давал широкие полномочия, если бы он, скажем, давал людям возможность, выберите, вот вам система максимально свободная, вот вам система средняя, вот вам система, где вы полностью находитесь на дотации из областного бюджета, и вам гарантированы вот такие-то минимумы. Тогда мы могли бы говорить о том, что вот люди, они как-то там сами решили, сами выбрали, провели местные референдумы, вот, за что-то решили. В нашей системе, к сожалению, местное самоуправление практически никак не зависит от воли людей, живущих на территории. Это вот уникально. Но что государство навязывает рамки областям, краям, республикам, областя, края, республики навязывают рамки районам и всяким другим административным территориям внутри себя. И все. И на этом все заканчивается. То есть, как бы, система выстроена государством, она выстроена так, что местного самоуправления нет. Что мы имеем в результате? В результате мы имеем то, о чем мечтает политическая власть в Российской Федерации. Она мечтает о том, чтобы все деньги были в их руках, и давая эти деньги вниз мэрам и губернаторам, они говорили: вот этот нас слушается, он выполняет все наши приказы, он член Единой России, он хороший
человек. Все наши преступные приказы, надо сказать.
Да, все наши преступные приказы. Ну, когда мы говорим «все», мы имеем в виду «все». Какая-то часть из этих приказов преступная, какая-то часть глупая. Он выполняет все, мы ему дадим денег. А вот этот, у него есть какое-то самостоятельное мнение. Он там когда-то покритиковал вышестоящие власти. О, да он на своей территории там проводит какие-то мероприятия, которые мы ему не разрешали. Мы ему не дадим денег. В результате, это вот был классический ход, когда во Владимирской области, возвращаясь к ней, потому что это мой опыт, когда мэр города Покров проводил политику, которая не нравилась политическим властям области, в частности, он очень был лоялен к русскому национально-патриотическому движению, на территории района, города свободно действовали национальные организации, как бы оппозиционные участвовали в местном городском совете, участвовали во всех общественных советах, которые происходили, во всех процессах. Это страшно не нравилось губернатору. В итоге самая богатая территория области, самая богатая, которая собирала по отношению к населению максимальное количество налогов, она оказалась самой нищей при принятии областного бюджета. И здесь нельзя было ничего делать, потому что это была воля областных чиновников. Они сказали: ну, у вас и так все хорошо, мы вам режем все, что только можно. Мы вам режем роддом, мы вам режем школы, мы вам режем там все-все-все там, и все. И как бы, а в итоге, как бы, надо четко понимать, что население на территории, которое обрабатывается федеральным телевидением, которое обрабатывается областным телевидением, которое просто легко обрабатывается, а вот видите, у вас какой плохой мэр, вы живете хуже всех. Самое главное, что они сами, которые грабили территорию, отнимали у нее все деньги и доходы, потом же стали говорить: да у вас самый плохой мэр, вы живете хуже всех, вы же живете хуже, чем в соседнем районе. То есть это был цинизм и подлость чиновников вышестоящего уровня и властей государственных, там, начиная с губернатора и выше. Она в том и заключалась, что они, ограбив человека, потом стали всем говорить: да смотрите, он же нищий, он же не умеет управлять, он же неэффективный менеджер и все такое. И тем самым не сразу, в течение нескольких лет, они раскачали ситуацию и создали как бы внутри муниципалитета целую партию, которая говорила: надо дружить с властями. Вот видите, наш мэр и наш депутат, они не дружат с властями, поэтому мы плохо живем. А если мы будем дружить, если мы будем послушными, если мы будем хорошими такими гражданами, замечательными рабами, то нам будут давать больше денег. Давайте будем кланяться, давайте будем послушными, давайте будем терпимыми, давайте все исполнять, и тогда нам дадут больше денег. Вот, понимаете, это вот страшное происходило на моих глазах. Даже я видел, как отдельные люди менялись, скажем, руководители муниципальных учреждений, которые говорили мне: Игорь Владимирович, мы столько лет боролись, мы устали. Смотрите, в соседнем городе детский сад получил больше, чем наш. Давайте уж лучше мы все не будем, мы никакой политикой заниматься, никакой борьбы. Пойдем на поклон губернатору, пусть нам только денег дадут на содержание нашего заведения. Вот это реально происходило. То есть они воспитывали из людей рабов. Из людей, которые хотели, пытались быть свободными, они воспитали послушное рабское население. А в итоге вы сами знаете, что делают с рабом. Раба, когда хотят, бьют, когда хотят, продают его, когда хотят, затыкают, меняют, тасуют. То есть с рабами никто не считается. И, к сожалению, сейчас вот по всей территории России население пытаются превращать в рабов. Хоть ты кто, хоть ты предприниматель, хоть ты чиновник. Ну, чиновников, конечно, в большей степени. Они уродуют психику людей и их отношение к жизни.
Ну, на этот счет у Саши тоже есть свой московский опыт. А вот относительно того, что давайте не будем заниматься политикой, мне вспоминается смешная сцена из 7-го, кажется, съезда народных депутатов, на котором я присутствовал, и на котором была активная дискуссия, тогда продляли, не продлять чрезвычайные полномочия Ельцина, она долго длилась, там недели две, и в какой-то момент к микрофону подошел какой-то депутат, видимо, издалека, который сказал: да что вы, все о политике, да о политике, когда ж мы делом заниматься будем, поскольку это все было сказано на съезде народных депутатов, то есть в высшем политическом органе страны. Я подумал: господи, откуда ж ты туда взялся? Но здесь, видимо, да, есть, так сказать, общая тенденция людей, которые не понимают, что они занимаются политическими вопросами, приходя в орган власти, это, собственно, задача органа власти быть политическим органом, а тем не менее оказываются решателями судеб многих других людей. Ну, впрочем, у Саши есть на этот счет, безусловно, более конкретный опыт. Пожалуйста, Саша.
Ну, во-первых, я согласен практически со всем, что сказал Игорь, потому что действительно местное самоуправление — это почти торжественное понятие понятие свободы в наших условиях. Потому что и до революции вот это земское движение, это было аналогом местного самоуправления, и сейчас является краеугольным камнем для того, чтобы строить свободное общество. Но я бы хотел обратить внимание на другой аспект этой же самой проблемы. Он несравненно более приземленный. Дело в том, что управленец, принимая, хороший управленец отличается от плохого, в том случае, если он рулит хорошо тремя вещами. Первое – подбором кадров. Второе, правильно распределяет деньги. И третье, принимает правильные организационные решения для того, чтобы осуществить те или иные программы. Вот, собственно, на этих трех китах стоит управленческая деятельность. И совершенно определенно, что система подборов кадров, я разбираю первую проблему, она зависит от того, насколько правильно устроена система. Или она фюрерская, когда один руководитель назначает другого, потом дальше, и выстраивается такая фюрерская система, соподчиненная, она в системе своей закономерно ухудшает кадровый потенциал как по мере своего существования. Происходит отрицательный отбор кадрового персонала, потому что каждый руководитель нижестоящий боится показать себя умным, боится показать себя толковым. Он должен вышестоящему начальнику носить взятки для того, чтобы сохраниться на этой должности, и попирать нижестоящих для того, чтобы требовать от них деньги и как бы вот со всеми вытекающими последствиями.
Ну, система в нынешней Российской Федерации.
Да, вот, да.
Описанная.
Ну, она была, кстати, и в фашистских государствах. Она была, кстати, и в Советском Союзе в значительной степени сделана. Потому что разные модификации этой системы, они существуют. Правильная система заключается в том, что самый большой начальник избираемый, ну, условно говоря, президент, назначив первый слой руководителей, премьер-министров, руководителей служб, министерств, он должен, если он не контролирует следующий уровень, он его и не должен назначать. И дальше происходит вот эта система ухудшения. Для того, чтобы рассечь эту вертикальную систему, нужно как раз то, что называется субъект федерации. Каждый руководитель субъекта федерации независимо избирается жителями с соответствующим или соответствующим депутатским корпусом, что не есть с этой точки зрения принципиально. Важно, чтобы появляется точка роста новых кадровых ярких назначений, каких-то толковых людей, которые гордятся своей работой, стремятся трудиться и дальше работают. Дальше на следующем уровне эта система должна рассекаться на местном самоуправлении. Опять же, каждый руководитель города или района крупного, или сельского поселения, или какой-либо общины должен сам по себе, опять же, избираться или депутатами, или напрямую населением. И дальше он начинает эффективно работать. Вот эта система, демократическая система, кстати, по своей сути, она несравненно более эффективна. Не вопрос не о том, что она кому-то нравится или не нравится. Просто ее КПД, как показывает история, в тех странах, в которых принята демократическая система, там кадровый потенциал лучше, чем в той системе, в которой находится фюрерская система. Это просто объективный факт. Приблизительно такая же система существует и с финансами. Абсолютно понятно, что малярной кистью нельзя нарисовать тонкую лаковую миниатюру, как бы ты ни хотел. И при московском, например, вот по московскому опыте, попытка распределить бюджетные потоки по Москве, когда это происходит из одного центра, это неизбежно, я подчеркиваю, неизбежно, независимо, кстати, от кадров, приводит к ухудшению ситуации, к неэффективному расходованию средств. А иногда и к крайне неэффективному расходованию средств и попросту к воровству. Если же это происходит на определенных уровнях, то, на которые можно влиять, то распределение сразу средств происходит несравненно более эффективно. На месте знают, куда потратить деньги. Кому-то нужно построить стоянку рядом с домом, кому-то детскую площадку, кому-то деревья посадить, кому-то отремонтировать эту дорогу, кому-то не эту дорогу. В одном случае бывает, что одна часть дороги должна быть шире, чем другая. Вылетная трасса должна быть шире, чем влетная в город, например. Я как... И таких нюансов в распределении денег колоссальное количество. И переходя к следующей, к управленческим решениям, это тоже абсолютно понятная вещь. Чем ближе находится руководитель непосредственно к потребителям, то есть к населению, тем лучше он вынужден, просто в силу ряда причин, даже будучи одним и тем же человеком, в этой системе он вынужден принимать более рациональные и более устраивающие население решения, нежели человек, назначенный сверху. Не зря ругательное слово «сатрап» означает не что иное, как раз то, что это руководитель территории, назначенный сверху, или префект. Поэтому для меня эта вещь достаточно очевидна. Она, кстати, прописана в большом количестве мировой литературы юридической. Она прописана и видно действие этой системы в крупных городах, таких как Лондон, Париж, Берлин, Вена. И результат он виден просто налицо. Можно появиться там и понять, что вот эта система действует. А когда ты ходишь по Москве и по некоторым городам, которые устроены по вертикальной системе, видно, что она не действует, приводит к негативным результатам. Поэтому для меня эта вещь очевидная, но политическая воля нынешнего руководства, она действительно носит характер стремления усидеть на собственном месте, несмотря на собственную управленческую импотенцию, несмотря на свою вороватую сущность. И эта борьба за местное самоуправление получается борьбой за революцию, борьбой за свободу, борьбой за нормальное общество и борьбой с питерской сволочью, которая сидит в Кремле. Вот моя точка зрения. Спасибо.
Ну, я к этому хотел бы только добавить, что вообще-то правильная терминология – это великое дело. Ты вот так сейчас говорил, я подумал, хорошо было бы действительно всех... префектов назвать сатрапами. Это было вот так как бы более адекватно их сущности. А то русский человек не понимает все-таки, что такое это все.
Сатрап в Персии это как раз руководитель провинции, назначенный каким-то там.
Что такое префект, царем. Префект, ну, сатрап это понятно. Я, кстати, это же хотел сказать вот по поводу замечания относительно полиции, которую язык все время поворачивается, назвать милицией. Действительно, ведь у нас произошла подмена терминов. Потому что, по сути дела, уже в последние годы советской власти у нас милиция именно превратилась в полицию. А я, в общем-то, застал еще те времена, когда она была милицией. И, между прочим, существенное ее отличие состояло в том, что туда нельзя было прийти на работу, устроиться. Она сама набирала себя. Туда от каких-то передовых там рабочих, условно говоря, в общем, каких-то...
Комсомольцев двигали.
Комсомольцев, да, прочие, так сказать, двигали в это дело. Вот, потому что, в общем-то, предполагалось, что человек, работающий в милиции, он должен иметь определенный, так сказать, статус, должен быть достаточно, в общем, лояльным к обществу и понимать...
Ну и к той идеологии, которая была,
так сказать. Ну и понимать, что он управляет другими людьми, понимаешь, что он не может просто так сказать, там их брать за шкирку и сажать в тюрьму, там бить морду там, и прочее, прочее. То есть иметь определенный моральный статус. И для этого отбирали людей с соответствующим моральным статусом. Вот, и поэтому, соответственно, вот то, что было, это было милицией. А сейчас это, естественно, полиция. Поэтому я, например, хотя и полиция, естественно, у нас вызывает в жизни термин полицай, я к этому отношусь. Очень, кстати, лояльно. Очень мудрая реформа. Вот редко приходилось со стороны
полицай, власти. Полицай, он и есть полицай.
Да, наблюдать со стороны власти мудрые вещи. Но вот сейчас, вот, да, действительно, она такая произошла. Хотя я допускаю, что это вполне случайность, и не более того. А у Игоря какое мнение?
А вы имеете в виду по этой милиции и полиции?
Не, ну вы же высказались. Я имею в виду просто по местному самоуправлению, вот комплексу того, что сказал Саша.
Ну, по комплексу я согласен целиком со структурой, которую Александр предложил. Деньги, люди и решения. Значит, но этот комплекс, он как бы замкнут в круг. Нельзя сказать, что здесь важнее. Вот понимаете, опять я возвращаюсь к опыту муниципального образования, где был депутатом. С чем мы сталкивались? Как только муниципальное образование перестало иметь собственные деньги, у нас исчезла возможность делать доплаты тем людям, которые очень нужны в городе, в районе. Ну, допустим, детским врачам. Да? Раньше было так. Есть государственная ставка, которая мизерная. А поскольку до Москвы 100 километров, то любой хороший врач может на все махнуть рукой, но в конце концов даже не в Москву, а в Орехово-Зуево поехать. Mm-hmm. Тоже большой город рядом, уже Московская область, уже другие ставки mm-hmm. на медицинских работников. И это происходило. То есть постоянно в городе не хватало особенно врачей, и в особенности детских врачей и врачей-специалистов, рентгенологов, вот такого типа врачей. Хорошо, вы приняли решение, есть деньги в местном бюджете, которые зарабатываются. Сделали надбавки. Проблема была решена. Предоставили жилье, предоставили надбавку к зарплате. И, естественно, тут же проблема была решена. Забрали все деньги. Область забрала деньги, все. Не стало надбавок, не стало возможности давать жилье, общежитие. Как корова языком слезала. Люди, которых я лично знал и очень уважал, мне говорили, ну а что мне делать? У меня нет квартиры, нет перспективы, у меня двое детей. Я поехал работать в Орехово-Зуево. Лучше я буду каждый день на электричке там мотаться лишние полчаса туда, полчаса обратно, но зато я получаю в три раза больше. Вот как бы наглядный пример. И так во всем. Совершенно во всем, во всех сферах. Как бы бизнес стал перерегистрироваться в других местах, местные предприниматели стали регистрировать фирмы там, в соседних регионах и так далее. То есть налоги начали убегать массово. Через какое-то время, когда нет настоящего местного самоуправления, мы сталкиваемся с тем, что у нас теперь и кадров нет. И хорошие управленцы, они тоже не хотят работать в системе, где, собственно, нечем управлять. Ну, назначил выбранный глава города заместителя. А чем будет управлять этот заместитель? Он должен просто делать вид, что он чем-то управляет. У него ничего нет, у него нет рычагов, у него нет денег, у него нет возможности решить проблемы тех людей, которые к нему приходят и обращаются. Неинтересно. Лучше он пойдет куда-то, там, в какую-то другую фирму, структуру на хорошую зарплату, где будет чем-то реальным управлять. Опять же, уедет в Москву. То есть они просто истощают территории России, делают их нищими, не самостоятельными, и невозможно при этом решать, нет денег, нет возможности решить кадровый вопрос, и даже если ты принял правильное управленческое решение, ты не можешь его выполнить. Ну не можешь ты его выполнить, не с кем выполнять. Кстати, тоже могу сказать, не называя личности, как на моих глазах рушилась система муниципального самоуправления и в Покрове, и в Лакинске, и в других местах, когда просто не стало людей. Когда все отняли, к власти пришли, ну, такие вурдулаки, которые вообще сами ничего не понимали, кроме того, как взять взятку с местных предпринимателей. Вот. И для, они даже, когда они говорили о том, что вот смотри, давай примем какой-то муниципальный там, местный там, закон, они смотрели на тебя тупыми глазами и говорили, а зачем? Это вот действительно, я с этим сам сталкивался, как резко деградировало качество управленцев, которые сидели на местах, после того, как 131 закон государственный полностью вошел в силу и лишил местное самоуправление своих прав. Поэтому это как бы замкнутый круг, и, к сожалению, вывод только один. Мы не можем решить проблему местного самоуправления, имея даже самые прекрасные кадры на местах. Пока не изменится в России верховная власть, государственная власть, пока усилиями там нас, граждан России и высших каких-то сил, не поменяется власть в стране и не примет правильные системные структурные решения, потому что, мне кажется, люди в России, несмотря на все трудности 90-х годов прошлого века, они как бы глотнули свободы, воздуха свободы. И энтузиазм был у людей. Был у людей энтузиазм в конце 20-го, в первые годы 21-го века что-то делать и строить на своей земле, самим решать. А потом им опять стали бить палкой по голове. Палкой по голове, опять загонять их в конуру, в это путинское счастливое рабство стали загонять. И как бы у людей глаза начали постепенно тухнуть, они опять уходят в частную жизнь, там миллионы уезжают в эмиграцию, что для меня тоже кошмар, что миллионы, ведь в эмиграцию-то из России уезжают образованные люди, как раз потенциальные управленцы, потенциальные активисты общественные.
Ну, по крайней мере, энергичные люди и люди, знающие язык, то есть уже как бы, скажем так, чуть выше серединки.
Ну, чуть выше серединки, да. И уезжают, и как бы мы лишаемся этого всего. А вообще готовить, учить человека, ведь как происходит процесс обучения? Обучают всех, а из всех появляются отдельные таланты. Как бы мы не заранее не знаем, кто из 100 ребятишек, пришедших в школу, вырастет толковым и талантливым. Но тем не менее, мы должны постоянно как бы вкладывать в развитие общества, чтобы потом из этого общества выходили талантливые люди, которые будут двигать общество вперед. А вот вся современная система, она как раз убивает эти таланты. Она толкает их либо там к пьянству, к ничего не деланию, к воровству, к жульничеству, к преклонению перед начальством или к эмиграции за рубеж. Угу. Вот это как бы, ужасно.
Из того, что вы сказали сейчас, Игорь, как раз следует, в общем-то, второй вполне естественный вопрос. Что с этим можно сделать? То есть, исправима ли ситуация при нынешнем режиме? Если да, то как? Или это неисправимо, это может умереть только вместе с ним?
Какой при нынешнем режиме это никак, это невозможно.
А почему неисправимо? Ну, как бы это наша как экспертная оценка, наверное, Валерий, потому что теоретически можно представить себе систему, да, что собралась там группа ученых-академиков, уважаемых людей, пошла к господину Путину, сказала там, делай что хочешь, казни нас, но вот сделай так, иначе страна погибла. Господин Путин, на него какой-то импульс не зашел.
Он решил, вот это уже фантастика.
Надо спасать русский народ. Надо делать. Но это вот звучит как сказка, видите. Даже если я думаю, это кому-то скажу, все смеяться начнут.
Да,
то есть, как бы гипотетически это возможно, потому что у Путина две ноги, две руки, голова. Он вроде человек по всем формальным признакам. Он может, как человек, что-то сделать. Но вот, если говорят, что практика у нас критерий истины, то на практике я не помню, чтобы он принял хоть одно правильное решение за последние годы в глобальном смысле. Он принимает решение для сохранения своей власти, для ее укрепления, упрочения, сохранения. А все, что касается будущего нашего народа, его развития, развития индивидуального, развития как общества, как социума, все решения принимаются, наоборот, чтобы этого не происходило. Чтобы Россия возвращалась во времена послушных, безропотных, необразованных, неумных, несамостоятельных людей, которым легко управлять. А естественно, люди этому сопротивляются, как могут. Поэтому только смена политической власти, понятно, что мы должны говорить о мирных политических способах в результате. Ну, моя концепция такая, это повторяю, чисто теоретическая концепция. Если будет какой-то серьезный мировой кризис, экономический, политический, и РФ не сможет удерживать нынешние цены на нефть на высоком уровне, как бы лишится доходов, то очень быстро, в течение нескольких месяцев, вся система будет деградировать. Все чиновники начнут разбегаться, и управленцы путинские. Власть ослабнет. В этих условиях должна произойти самоорганизация общества. Вот мы с вами и все наши люди русские должны создать эти самые структуры местного самоуправления и менять государственную власть. Вот. Вот это в общем так. Потому что пока у Путина много денег, пока он имеет мешок денег за плечами и может купить всех как в России, так и в мире, очень трудно эту систему поменять. Но в случае катаклизма она будет меняться.
Ну, с учетом того, что он создал себе подушку прочности, вот по оценкам Sunday Times, может быть, не самого авторитетного, но скандально известного источника, так сказать, он имеет где-то около 130 миллиардов долларов, так сказать, контролируемых им, то есть, что вдвое превышает, собственно, оценку состояния Билла Гейтса, так, чуть-чуть. Вот. Он, конечно, создал подушку безопасности, при помощи которой он может несколько, так сказать, годичных бюджетов РФ, так сказать, пережить.
Просто это личные деньги. Там по системе Ниппеля они в бюджет обратно не поступят.
Я понимаю, они не поступят обратно в бюджет, они могут поступить только на чью-то подкормку. Я просто говорю к тому, что Это же те же деньги, которые, с одной стороны, лично украдены, но которые, с другой стороны, за границей использовать совершенно невозможно. Потому что понятно, что даже если Путин бежит там, в результате каких-то событий из России, то ему истратить эти 130 миллиардов долларов на что-либо просто не дадут. Никто не даст. Причем власти той страны, под чье крыло он убежит. Это, собственно, судьба всех беглых диктаторов, начиная от короля Фарука и с переходом через Маркоса, там, вплоть до шахан-шаха Ирана. Потому что деньги такого объема, они не могут тратиться на прожитье. Там, ну, ты не можешь себе воздвигнуть там, какой-то супер-пупер замок, даже на это 130 миллиардов много. А они тратятся на политическое влияние. А, в общем-то, выбежать из страны и позволить ему дальше пользоваться политическим влиянием, это никто не может. Так что он превращается автоматически в жирного гусенка, которого зарежет первый, кому он попадется под руку. А тем более, если это обеспечит какой-то там консенсус с будущим руководством России. Я думаю, что даже такому деятелю, как Путин, это понятно. Поэтому то, что он украл, он воспользоваться им, к сожалению, не сможет. А вот для того, чтобы как-то обеспечить свою долгую выживаемость, ну, по крайней мере, до своей физической кончины, может быть, это и для чего-то поможет. Но тем не менее, Саша,
какое твое
мнение относительно вот, да, местного самоуправления, его возможности, его эволюции в нынешней системе или революции, как угодно?
Я согласен с Игорем, что возможно только революция, потому что вместе в деле местного самоуправления новый закон – это революция. Это скачкообразное изменение ситуации. Это не такая вот ругательное слово «революция», а по существу.
Ну, революции поэтому... нет ничего ругательного вообще-то.
Да. Нет, ну, под революцией имеется в виду бунты или все прочее. Но в плане конкретной деятельности новый закон, правильный закон, который вот устроит и Игоря, и меня, это революция. Значит, что же касается какой-то ухудшающейся ситуации, она уже ухудшается. Но обратите внимание, как ведут себя власти в этой ситуации, когда становится очевидным. Ну, например, я по-московски пример. Собянин не в состоянии наладить систему транспорта. Ну, не в состоянии, это уже абсолютно понятно. Он уже 3 года находится у власти, и от Лужкова ему досталось тяжелое наследство, и он его продолжает ухудшать. Ситуация в городе с транспортом все хуже и хуже. Значит, вместо того, чтобы призвать специалистов или что-то сделать, он это объясняет какими-то объективными причинами и в любом случае не признает самого главного, что пока не будет местного самоуправления в городе, систему транспорта решить нельзя. Но его ханты-мансийское понимание проблематики, оно крайне суженное по своему существу. И постоянно в свое оправдание он излагает, что вы не хотите, а вот мы ханты-мансии ничего другого предложить не можем. И ничего другого вам не дано. А так как нет местного самоуправления, то получается, что единственный человек, крайне убогий по своему пониманию решения транспортных проблем и не понимающий, что делать, он является окончательным вершителем судеб. По этой причине транспорт улучшаться не будет. Равно как и многие другие вещи, связанные со здравоохранением, образованием, уборкой улиц, там, тьма вещей, с застройкой. И ситуация в этом только революционная. У феодала должна быть отрублена голова. До тех пор, пока у феодала голова не отрублена, он никогда не признает своих ошибок, он будет говорить, а вот лучше меня никого нету. Путин говорит на федеральном уровне, что лучше никого нету. В Москве Собянин утверждает, что лучше никого нет, делает какие-то поддельные выборы, какие-то подтасовывает. И смена власти должна произойти резко, радикально и путем отрубания головы. Иных других вариантов для продвижения вперед к прогрессу и к построению демократического общества не существует.
Ну, видите, к этому ведь вот мы на прошлых заседаниях говорили о КС и оппозиции. Я говорил, где там у нас произошел водораздел. Водораздел произошел между теми оппозиционерами, в кавычках, которые говорят, давайте договариваться с властью, давайте как-то влиять на власть, и теми, кто говорит, нет, эту власть надо менять. Мы не хотим крови, мы не призываем там их завтра всех убить, посадить в тюрьму. Мы говорим о том, что они все должны идти в отставку. Все полностью, вся эта партия во главе с господином Путиным, все ее министры, все руководящие лица на всех уровнях, может быть, за исключением сельского там какого-то, где люди не имеют к ним отношения, все в полном составе, домой, на пенсию, в отставку, и приходят новые люди. Вот, а уже потом, как бы, пусть народ сам решает, что делать с этими, там, с Путиными и прочими всякими гражданами. То есть я как бы не призываю никого обязательно вот их там всех там наказать. Я думаю, что они и так уже себя сильно наказали, хотя это отдельный вопрос, повторю. Но то, что эта система, каждый год их существование в России, это шаг к нашей деградации и, к сожалению, гипотетической вот смерти русского народа и русской цивилизации. Это я констатирую и хочу, чтобы все это ясно понимали.
Я согласен.
Пока существует эта система, мы с каждым годом слабеем, теряем перспективы. Посмотрите в мировом масштабе. Россия теряет население. Мы уменьшаем свою долю в мировом производстве до ничтожных величин. Потому что то, что мы получаем, продавая нефть, это ерунда. Это, как это, ну, хорошо. Это не зависит ни от кого. Это вот нефть Господь дал и все. А ничего не создается, ничего не производится. Страна деградирует. Поэтому эта власть, она должна уходить из России. А мы должны делать все, чтобы она ушла.
Ну, понятно. Ну, в общем, мы тут пришли к одному мнению консенсуса, хотя из разных точек, так сказать, вещаем в этом обсуждении. И, видимо, так сказать, такое окончательно возможное, единственно возможное решение, потому что никакого действенного решения в плане эволюции, несмотря на 20 лет так называемых продолжающихся реформ, так и не образовалось, и предложено не было. 20 лет – это, между прочим, большой исторический срок. Это не просто поколение, это то время, когда в России, например, из революции был построен социализм в основном. Я не говорю, хорошо это или плохо, я просто говорю, что это большая трансформация общества, которая была проведена и создала экономически сильное государство. Вот. За это же время Россия не только в нынешний текущий период значительно ослабла, но и никакой перспективы создания вот этого сильного государства не просматривает, что, собственно, видно и на вопросе местного самоуправления, о котором мы только что сейчас говорили. Ну, на этом спасибо всем и до следующего обсуждения.
До свидания. Огромное спасибо и вам тоже. До свидания.